Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Еще одна традиционная рубрика «Родной язык». В нашей пражской студии русский поэт, американский словист, профессор Северо-Западного университета в Чикаго Илья Кутик.
Илья, вот издали, из Европы, из Старого Света, Америка кажется таким огромным оркестром симфоническим. Это такая гигантская полифония, разноголосица. Многие американцы говорят по-испански, есть немецкоговорящие и так далее. Вот в этой полифонии звучит ли русская нота? Если да, то как она звучит?
Русской ноты много. В любом большом американском городе вы обязательно услышите где-нибудь, как-нибудь говорящих по-русски. Легко догадаться, в общем, по тому, как они говорят, откуда они. Обычно Украина или Белоруссия. Это слышно, но нельзя сказать, что это стало такой же частью этого оркестра, как испанский язык или даже французский. Я как-то для себя, это не только связано с университетом, поскольку я преподаю уже все-таки 18 лет в американском университете. А это связано даже с моим доуниверситетским опытом. Вот вы посмотрите, там русские стихи, да? Кто переводит русскую поэзию на американский, английский? Не переводят поэты, переводят словисты. Переводы, в общем, русской поэзии на американский ужасающие. Что классической поэзии, что современной поэзии. Словисты язык, в общем, знают, но дело в том, что они не знают поэзии. Не столько русской, сколько собственной. То есть они не представляют, как их перевод должен ощущать себя в современной американской литературе, американской поэзии. Потому что они не знают американской поэзии. А почему поэты не знают русского? Да потому что какие языки учат студенты, которые потом становятся поэтами? Испанский, французский, ну, немецкий. Все. Других языков поэты будущие не изучают. Учили русский в эпоху холодной войны. Было даже престижно изучать русский язык, действительно. Было большое количество студентов в русских языковых группах, поскольку была идеологическая война, и, соответственно, нужны были кадры или потенциальные кадры, то есть подготовка их была необходима. Дело в том, что в Америке, на моей уже памяти, прошло несколько специалистов по, ну, литературе, потому что люди, преподающие язык, и люди, преподающие литературу в американских университетах, две разные профессии. Преподающий язык не преподает литературу, а преподающий литературу не имеет представления о преподавании языка. Это и зарплаты другие, и должности иначе называются.
Илья, американской словистике уже более 100 лет. Можно ли говорить о разных поколениях, генерациях словистов?
Ну, конечно, да. То есть вот поколение старше, которым сейчас пенсионное, они вышли на пенсию. Это поколение было влюблено в русскую литературу. Главным критерием у большинства этих людей, их любви к русской литературе, к русской культуре, была так называемая загадочная русская душа.
Насколько я знаю, термин французский. Это они придумали загадочную русскую
Наверняка.
Душу.
Наверняка. Ну вот, значит, американцы подхватили французский термин. Следующее за ними поколение – это поколение, которое пыталось применить к осмыслению русской литературы теоретический западный опыт, а также сделать некоторых советских и антисоветских теоретиков достоянием западной теоретической мысли. В этом смысле, конечно, первый, кто вспоминается, это Бахтин. Чтобы словистика обрела своего такого Фуко. Бахтин был такой фигурой объявлен в Соединенных Штатах, в частности. Это люди, которые серьезно пытались заниматься теорией литературы на основании исключительно главным образом русской литературы, русской классики. Первое поколение, которое уже ушло на пенсию, знали русский язык блистательно. Среднее поколение, люди приблизительно моего возраста, чуть постарше, они по-русски говорят очень неважно. Есть, конечно, исключения. В общем, они никогда не считали важным читать русскую литературу именно в оригиналах, А поскольку их специализацией является русская классика, Достоевский и Толстой, в Америке это одна фамилия, Толстоевский, и весь он переведен на викторианский английский, то вполне можно его прочитать по-английски, сверяя отдельные места с оригиналом, посмотреть, насколько это одно и то же или не одно и то же. Те, кто занимается более современной литературой 20 века, тем, конечно, пришлось читать это все в оригиналах и так далее. Молодое поколение, тем, которым между 30 годами и 40 годами, это поколение активно не любит русскую литературу. Для них скорее важно показать, что, да, наверное, как там классика есть, но и в классике интереснее найти не то, чем все привычно восхищаются, а скорее то, что должно насторожить людей так называемой этой русской души. Словистика остается. Ну, а несмотря на интердисциплинарность, междисциплинарность, которой нынешние американские гуманитарные факультеты все больше и больше склоняются, словистика остается, в общем, узкой специализацией. Айда, дайда, айда, дайда. Once more, boys, and yet once more.
Какие-либо новые русские слова вошли в американский языковой обиход? «Спутник» остался на своем месте 50-е годы, «Погром» остался на своем месте начала 20 века.
«Спутник» не остался, никто не помнит этого слова. «Лунохода» тоже там нету. «Космонавт» поймут. «Погром» поймут, «самиздат» будут знать. Если они учились как в университете в американском, они будут знать слово «пошлость».
Благодаря Набокову.
Благодаря Набокову или профессорам, которые как бы следуют, идут стопами Набокова, объясняя, что это такое, потому что многое без этого слова не объяснить русской литературе.
Какой статус у американских словистов? Это престижно заниматься словистикой? Или они считаются в филологическом, американском и академическом мире маргиналами?
В американские университеты делятся на все факультеты в американских колледжах, делятся на категории. Humanities, которым принадлежат языковые факультеты, где литература и языки, они принадлежат последней категории humanities. Зарплаты, соответственно, зависит от категории, которой ты принадлежишь. Понятное дело, что физик или математик низшего ранга профессорского будет получать гораздо больше, чем полный профессор гуманитарий. Но при этом гуманитарий-социолог будет получать гораздо больше, чем профессор-словист. Так что это уже маргинализация внутриуниверситетская, неизбежная. Если словист в современной американской системе не становится знаменитым за пределами исключительно своей специальности, он автоматически маргинализуется. Потому что если он не занимается чем-то еще, кроме словистики, не пытается выйти за пределы собственно одного предмета, привлекая сюда все что угодно, тогда можно сказать, что никто просто никогда нигде знать о нем не будет. Вот книжки, конечно, выходить будут, наверное, хотя в этом тоже можно усомниться, потому что сейчас университетские издательства выпускают все меньше и меньше книг, отбор авторов все более и более жесткий, и практически книги по словистике почти нет таких мест, где их издают теперь.
Почему все-таки молодые люди американские поступают на кафедры и факультеты словистики и русистики?
В Америке нет такой системы поступления на кафедры и факультеты. То есть вы знаете, конечно, что молодой человек поступает в университет. Специализация, он выбирает себе специализацию постепенно. То есть, допустим, вот он должен, есть такая калька с английского, да, вошедшая в русский язык, взять курс, прослушать лекции, по-русски говоря. Так вот, он должен прослушать определенное количество лекций по литературе. Он может выбрать японскую литературу, французскую, немецкую, а может выбрать русскую. Дальше все зависит от профессоров и факультета. Ну, например, одного моего коллеги, очень большого специалиста, крупнейшего, одного из самых крупных в США по Достоевскому, на его лекции по Достоевскому ходят 600-700 человек. По идее, все остальные могли бы не работать на факультете, потому что этот курс платит зарплаты всем всех членов факультета. Но выбирают они сами, то есть никто их не заставляет туда ходить. Что дальше происходит? Обычно это первокурсники, которые еще ничего не решили. Дальше, вот они прослушали, и там понравилось им все это дело. А дальше они, ага, пойдем-ка мы язык еще поучим. Потом студенты американские, они начинают учить язык. К этому делу они должны теперь уже прослушать определенные курсы по литературе. Далее, в Америке студенты ходят слушать профессоров, а не потому, что им необходимо то есть, если вы действительно любимы студентами, то у вас они будут, потому что одни дают совет другим или сами ходят на все ваши курсы. Сейчас вот опять-таки ситуация изменилась. Раньше что еще было? Было много детей, родители которых привезли их либо трехлетними, четырехлетними, потом они вырастают, идут в колледж. Они знают русский устный, а читать не могут. У моих приятелей была очень смешная история. Они из Москвы оба привезли детей, которым было 4-5 лет. Дома говорили только по-русски. Ну, они прекрасно говорят по-русски, великолепно. В школе по-английски, они американцы. Поехали они к бабушке в Москву. И повели их в ВДНХ, и они совсем дети, бухнулись в фонтан там на ВДНХ. Тут подбегает смотрительница фонтана, начинает орать. Вы что, читать по-русски не умеете? Здесь купаться нельзя. И тот им на чистом, таком с московским акцентом отвечает. Нет, читать мы по-русски не умеем. Чистую правду, значит. Вот те, которые не умеют читать, идут изучать русский.
Илья, вы преподаете литературу. Какой русской литературой больше всего интересуются американские студенты?
19 века, первая четверть 19 века. Это Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Это один из самых популярных курсов. И потом специализированные курсы по Толстому или Достоевскому. Еще любят отдельные курсы, потому что и существуют курсы и отдельные, и курсы обзорные. По литературе 20 века очень любят читать антиутопии. «Хлебом не корми», это вот «Мы» Замятина, да, обожают. Набоков нравится. «Мастера и Маргарита» обожают. Вот какие-то отдельные вещи. «Кон армию», но это больше аспиранты любят. Студенты как-то не очень. Они Достоевский рассказывают, но все больше. Ну, конечно, классика.
Доктор Чехов и доктор Живаго пока работают на русскую литературу.
Прекрасно работают. Я всегда придумываю для книг название. И я придумал название для книги эссе про Америку. «Доктор Чикаго».
Волга, Волга, мало.
В рубрике «Родной язык» русский поэт, американский словист, профессор Северо-Западного университета в Чикаго Илья Кутик. Мы продолжим после сводки новостей.